Есть ли жизнь после смерти? Статья впервые опубликована в сборнике «Загадка жизни и смерти» в 1936 году. Перевод выполнен Яковлевым по лондонскому изданию 1957 года. Прежде чем обсуждать вопрос о том, продолжаем ли мы существовать после смерти, следует выяснить, в каком смысле человек является той же самой личностью, какой был вчера. Философы считали, что есть определенные субстанции, душа и тело, и каждая из них непрерывно существует изо дня в день. Что душа, будучи сотворенной, продолжает существовать во веки веков, в то время как тело временно прекращает свое существование по причине смерти, до тех пор, пока не происходит воскресение. В том, что касается жизни, которую мы наблюдаем сегодня, это учение совершенно ложно. Вещество тела постоянно изменяется в процессе питания и изнашивания. Даже если бы этого не происходило, атомы не существуют как что-то непрерывное. Бессмысленно говорить, это тот же самый атом, что и существовавший несколько минут назад. Непрерывность человеческого тела есть вопрос внешнего облика и поведения, а не субстанции. То же самое относится к сознанию. Мы думаем, чувствуем и действуем, но не существует в дополнении к мыслям, чувствам и действиям какой-то чистой сущности, сознания или души, которая делает эти вещи или с которой все это происходит. Непрерывность человеческого сознания есть непрерывность привычки и памяти. Вчера был человек, чувство которого я помню. И этого человека я считаю самим собою вчерашним. Но в действительности я вчерашний. Только определенные состояния сознания, которые сейчас вспоминаются, их следует считать принадлежностью той личности, которая их припоминает в настоящее время. Все, что образует личность, суть ряд восприятий, связанных памятью и определенного рода подобиями, которые мы называем привычкой. Поэтому, если мы хотим верить, что человек живет после смерти, то мы должны допустить, что память и привычки, которые образуют его личность, будут воспроизводиться в новых обстоятельствах. Никто не может доказать, что этого не случится. Но, как легко видеть, это весьма маловероятно. Наши воспоминания и привычки связаны со структурой мозга почти так же, как связана река со своим руслом. Вода постоянно меняется, но река продолжает течь в том же направлении, потому что прежнее течение образовало канал. Подобно этому, предыдущие события образовали каналы в мозге, и наши мысли текут по этому руслу. В этом причина памяти и привычек сознания. Но мозг и его структура разрушаются со смертью, и память, видимо, тоже должна разрушаться. Нет оснований считать иначе, как не приходится ожидать сохранения старого русла после того, как землетрясение воздвигло на месте долины гору. Всякая память, и, следовательно, все явления сознания, зависят от свойства присутствующего в некоторых материальных структурах. Но другим структурам не свойственного или свойственного лишь в малой степени. Это свойство образовывать привычки в результате частых и повторяющихся событий. Например, яркий свет заставляет зрачок сокращаться. И если вы будете регулярно производить вспышку перед глазами человека и одновременно ударять в гонг, в конце концов, одного лишь гонга будет достаточно для сокращения зрачков. Этот факт касается мозга и нервной системы, иначе говоря, определенной материальной структуры. Мы обнаружим, что точно такие же факты объясняют наши ответные реакции на язык и его использование, на наши воспоминания и вызываемые ими эмоции, на наши моральные или аморальные привычки, фактически на все, что образует нашу личность, за исключением той части, которая определяется наследственностью. Наследственные свойства передаются нашим потомкам, но не могут остаться у индивида после распадения тела. Таким образом, как наследственные, так и благоприобретенные свойства личности связаны, насколько нам известно, с характеристиками определенных телесных структур. Все мы знаем, что память можно стереть, если повредить мозг, что добродетельного человека можно сделать порочным, если заразить его летаргическим энцефалитом, и что смышленый ребенок может превратиться в идиота, если ему не давать достаточно йода. В свете этих известных фактов представляется маловероятным, что сознание продолжает существовать после полного разрушения мозговых структур. Не рациональные аргументы, а эмоции порождают веру в загробную жизнь. Наиболее важной из этих эмоций является страх перед смертью, который инстинктивен и биологически полезен. Если бы мы всем сердцем верили в загробную жизнь, мы совершенно перестали бы бояться смерти. Последствия были бы удивительны, и, возможно, большинство из нас сожалели бы о них. Но наши человеческие и дочеловеческие предки сражались с врагами и уничтожали их на протяжении целых геологических эпох, и мужество помогало им в этом. Следовательно, в борьбе за жизнь способность преодолевать иногда естественный страх перед смертью дает преимущество. Животным и дикарям для достижения этой цели достаточно инстинктивной дрочливости, но на определенной ступени, как это первыми доказали мусульмане, вера в рай приобретает немалое военное значение и развивает природную дрочливость. Мы должны признать, следовательно, что милитаристы правы, поддерживая веру в бессмертие и следя при этом за тем, чтобы она не стала слишком глубокой и не породила безразличия к мирским делам. Другая эмоция, способствующая вере в загробную жизнь, это восхищение величием человека. Как говорит епископ Бирмингемский, человеческий разум гораздо более тонкий инструмент, чем все, что появлялось ранее. Он знает, что правильно и что неправильно. Он может построить Вестминстерское аббатство. Он может построить аэроплан. Он может вычислить расстояние до Солнца. Итак, исчезнет ли человек полностью после смерти? Пропадет ли этот его ни с чем не сравнимый инструмент, его разум, когда жизнь прекратится? Епископ доказывает далее, что Вселенная создана и управляется разумной целью, и что было бы неразумно, создав человека, позволить ему исчезнуть. На этот аргумент можно отвечать по-разному. Во-первых, как показало научное исследование природы, при внесении в него моральных или эстетических ценностей всегда затрудняло процесс открытия. Привыкли думать, что небесные тела должны вращаться по кругу, потому что круг — самое совершенное из всех кривых, что виды должны быть неизменными, потому что Бог мог создать только то, что обладает совершенством, и потому не нуждается в улучшении, что бесполезно бороться с эпидемиями, а надо лишь раскаиваться, потому что они ниспосланы в наказание за грех и так далее. Обнаружилось, однако, что, насколько мы можем знать, природа безразлична к нашим ценностям, и постигнуть ее можно только в том случае, если мы отвлечемся от наших понятий о добре и зле. Вселенная может иметь цель, но ничто не дает права предположить, что эта цель сколько-нибудь походит на наши человеческие цели. И в этом нет ничего удивительного. Доктор Барнс говорит, что человек знает, что правильно и что неправильно. Барнс, Эрнест Уильям, 1874-1953 годы. епископ Бирмингемский, лидер модернистского течения в англиканской церкви, автор книги «Возникновение христианства», 1947 год, осужденный архиепископами Кентерберийским и Йоркским. Известен также своими пацифистскими взглядами. Рассел апеллирует к его книге «Научная теория и религия», 1933 год. Но на самом деле, как свидетельствует антропология, взгляды людей на правильное и неправильное отличались в такой степени, что ни по одному вопросу не было достигнуто единства. Следовательно, мы не можем сказать, что человек знает, что правильно и что неправильно. Мы можем сказать только, что это известно некоторым людям. Каким именно людям? Ницше приводил аргументы в пользу этики, которая глубоко отличается от христианской. И некоторые могущественные государства восприняли его учение. Если знание о том, что правильно и что неправильно, служит аргументом в пользу бессмертия, мы должны сначала решить, кому верить, Христу или Ницше, а затем лишь доказывать, что христиане бессмертны, а Гитлер и Муссолини нет. Или же наоборот. Решение, очевидно, будет получено на поле сражения, а не в кабинете. Этика будущего за теми, у кого отравляющий газ эффективнее. Им, следовательно, и принадлежит бессмертие. Наши чувства и верования в отношении добра и зла, как и все остальное в нас, это природные качества, выработанные в борьбе за существование и не имеющие никакого божественного или сверхъестественного происхождения. В одной из басен Эзопа льву показывают рисунки охотников, ловящих льва. И лев замечает, что если бы рисовал он, то изобразил бы львов, ловящих охотников. «Человек, — говорит доктор Барнс, — прекрасное создание, потому что может строить аэропланы». Не так давно популярна была песенка об умных мухах, которые ползают вниз головой по потолку. Хор подхватывал. «Мог бы это делать Ллойд Джордж?» Мог бы это делать мистер Болдуин? Мог бы это делать Рамсей Макдональд? Конечно же, нет. На этом основании муха с теологическим умонастроением могла бы выдвинуть очень сильный аргумент, который другие мухи, несомненно, посчитали бы весьма убедительным. Ллойд Джордж Дэвид, 1863-1945 годы. Государственный деятель Великобритании, лидер либеральной партии, премьер-министр в 1916-1922 годах. Макдональд Джеймс Рамсей, 1866-1937 годы, государственный и политический деятель Великобритании, один из лидеров либеристской партии в 1924-м, и в 1929-1931 годах премьер-министр. Кроме того, мы придерживаемся такого высокого мнения о человеке только потому, что рассуждаем абстрактно. О большинстве конкретных людей, большинство других людей думают очень плохо. Цивилизованные государства тратят больше половины своих доходов на то, чтобы убивать граждан других государств. Посмотрим на долгую историю той деятельности, которую вдохновляло моральное рвение. Человеческие жертвоприношения, преследование еретиков, охота за ведьмами, погромы и, наконец, массовое уничтожение отравляющим газом. Это должно, видимо, одобряться одним из англиканских коллег доктора Барнса, поскольку он считает, что пацифизм не присущ христианству. Являются ли все эти мерзости, а также этические учения, на которых они основаны, действительно свидетельствами существования разумного Творца? И можем ли мы в самом деле желать, чтобы люди в них повинные жили вечно? Мир, в котором мы живем, может быть понят как результат неразберихи и случая. Но если он является результатом сознательно избранной цели, то эта цель, видимо, принадлежит врагу рода человеческого. Что касается меня, то я считаю случай менее болезненной и более правдоподобной гипотезой.